Итак, мы подошли к 7 главе. Давайте мы начнем ее читать. И здесь с 7 главы начинаются видения и сны Даниилу. Вы помните, с 1 по 6 видения сны кому были даны? Царям, языческим царям, Навуходоносору. Дальше вы помните Валтасара. А теперь, в общем-то, с этой главы начинаются откровения, данные Даниилу. К вам вопрос. А у нас 7 глава будет напрямую связана со 2 главой. Вы помните этого истукана? Какая голова? Золотая. Дальше у него что? Грудь какая? Серебро. Потом у него чрево какое было? Медное. Потом были голени. Какие? Железные. А потом смесь, да? Глины, железа. Итак, 4 там составные. И сегодня видение Даниилу, где мы видим, тоже на 4 части делится откровение. Что-то нечто из 4 было ему показано. У меня будет к вам вопрос. А параллель прямо со 2 главой. Но какое коренное отличие видения Навуходоносора от видения Даниила? Хотя толкование одно, а в корне видение совершенно другое. Почему? Как видят языческие цари и как видит Даниил? 7 глава. Первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, вот 4 ветра небесных боролись на великом море». Заметьте, море, а море в Откровении Иоанна Богослова в 17 главе 15 стихе сказано: «Воды, которые ты видел, суть люди и народы, и племена, и языки». Значит, море – это народы. 4 больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого. Первый зверь, как лев, у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Вы помните этого истукана во 2 главе? И с кем Навуходоносор сравнивается? С золотой головой. И лев действительно из всех зверей, как царь. Итак, этот лев, а вы помните золотая голова? Что Даниил сказал Навуходоносору? Это ты, золотая голова. Какое это царство? Вавилонское царство. Итак, лев сравнивается с золотой головой, с Вавилонской империей. И действительно, раскопки подтверждают, что вот этот лев с орлиными крыльями был символом Вавилонской империи. Потому что при раскопках разрушенного Вавилона именно на стенах были обнаружены и на памятниках лев с крыльями орла. Это первый зверь. Но мы видим этот зверь. Смотрите, у него вырваны крылья. О чем это говорит? Правлению ему пришел конец. Дальше 5 стих. Вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, 3 клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Значит, что это за зверь? Зверь, похожий на медведя, сказано, но с клыками. Следующее царство, если вы помните этого истукана, Мидо-Персия. Эта голова была у золотая, а Мидо-Персия – грудь серебряная. И действительно, Мидо-Персидское царство символизировало прожорливого вот этого зверя. «Встань, ешь мяса много». Вот эти 3 клыка, завоеванные персами, это Лидия 546 год, Вавилон 539 год до Рождества Христова и Египет 525 год до Рождества Христова. Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла, 4 головы были у зверя, и власть дана была ему. Этот третий зверь, вы помните истукан 2 главы, что, какой символ? Что у него было? Чрево. Какое оно? Медное. И вы помните, мы рассуждали, кто символизировал, какую империю символизировал этот истукан? Греческую империю. Какого именно императора? Царя Александра Македонского. И посмотрите, эти четыре крыла говорят о молниеносности. Это уже не два, а четыре стремительности. И вы знаете, завоевания Александра Македонского просто невероятными были. Во мгновение ока он стал завоевывать весь мир. И в том числе тут же была завоевана Мидо-Персия. И мы видим четыре головы. И мы знаем, как закончилась так же стремительно, как стремительно началась его империя. Также вдруг, неожиданно, в 33 года он скончался. И что после этого случилось? Да, на четыре части была разделена вся империя. Вот какой результат. А ведь это видел Даниил за долгое время вперед, когда еще не было этих империй. «После сего я видел в ночных видениях, вот зверь четвертый, весьма сильный, у него большие железные зубы, он попирает, сокрушает, остатки попирает ногами, он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов у него». А раз 10, он 11-й, и тут мы читаем, когда написано: «Я смотрел на эти рога, вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Значит, 10 и 1, 11, 3 исторгнуты, остается 8. Итак, вот эта четвертая империя, она особо Даниилом отмечена. И об этом звере сказано, что это страшный зверь, ужасный, весьма сильный и отличный от всех других зверей. И вот этот так называемый неназванный зверь, потому что там названы звери, там лев, там медведь, там барс. А вот этот не назван зверь, только сказано, что он ужасный, и он страшный. С рогами он вышел из воды. Римская империя, которая здесь, эти 10 рогов символизируют этих 10 царей, или 10 царств, возникших на месте Римской империи. И вот с тех пор, после нее действительно больше не было империи. Многие хотели создать и Гитлер, и Наполеон с замашками на империю. Но империй больше никогда после этого страшного зверя, как таковых империй, больше не было. Вы помните, там глиняные ноги у истукана, и неожиданно сами ступни заканчиваются чем? 10 там пальцев, и они перемешаны. То же самое железо, но подмешивается к ним глина. Это у второй главы Даниила «Во сне Навуходоносора». А теперь у Даниила. Здесь мы видим в 8 стихе, что выходит между рогами совсем небольшой рог, но 3 прежних с корнем исторгнуты, и вот в этом роге одном глаза человеческие и уста, говорящие высокомерно. Значит, речь уже идет не о каком-то государстве, не о какой-то империи, а речь идет о конкретном человеке, который в это время будет иметь такое страшное какое-то влияние на весь мир. Он один, этот зверь, но в нем как бы выступают вот эти две империи. Языческая Римская империя, которая владела всем миром, и вторая, выходящая из нее, связанная вот с этим зверем, ее еще называют обновленная Римская империя. То есть те последние времена, когда будут происходить события, связанные с этим рогом, когда придет Антихрист, это будет все-таки на Западе, потому что Римская империя и связанные с нею государства, это происходит здесь. Заканчивается история на 8 стихе. Символ Антихриста 2 Фессалоникийцам 2:3. Там вы помните 4 глава, 8 стих, как придет Антихрист. Значит, две категории Рим прошел в своей истории. Это, я уже говорила, могучая империя, которая подчинила к себе весь тогдашний мир. И вторая, то, что ожидает нас еще, этот маленький рог, который растет из головы этого четвертого зверя. Что дальше резко меняется картина? «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь, огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. Чем же видение Навуходоносора отличается от видения Даниила? И там звери, и там переход, и здесь такой же, и там, помните, как заканчивается история там с этим железом? Маленький камешек летит. А здесь как заканчивается история видения? Здесь он видит ветхого днями, одеяние на нем бело, как снег, волосы, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Так какое отличие между этими двумя видениями? Что видит язычник Навуходоносор? Империю он видит какими? Железными. Потому что в то время, вы знаете, все эти виды железа, пусть один немножко чуть-чуть слабее другого, но в целом железо в то время, это какая ценность была? Невозможно было добывать его. Золото, железо, медь, это все было очень ценно. Он видит империи железными. А Иисус Христос какой? Какой-то маленький камешек, незначительный, чего-то там такое. А как видит Даниил? Все эти империи какие? Звериные и страшные. То клыки, то, значит, какие-то рога. А какой представлен Иисус Христос? Величественный, да? Какой престол здесь? Вы видите это, как можно смотреть на события одни и те же? Как видит Даниил Бога и как видит язычник Бога? И звериные царства пройдут. Там восхищался. Вот, нет, мое ли это империя? Все мне тут подчинено. Даниил видит крах. Ешь мяса много. Рога, из рога эти три выпали один. Это борьба, это ненависть, эти столкновения между ними. Так, давайте дочитаем главу. Да, 10 стих. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему. Тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Мне недавно сказали, как одна сестра верующая пошла на почту к Дню Победы. Да, какое-то должно было денежное пособие. Она пошла, говорит, ну вот денежное пособие. Ну нет, говорит, еще нету. Ну в книжках, ну посмотрите в книжках. Ну две посмотрите. Нет, нет, ну еще книжки достаньте, может, меня пропустили. Ну принесли еще три штуки, ну все посмотрели. Нету, ну рано еще, придете через недельку. Она говорит, вот, вот так и в вечности. Не покаетесь, откроются книги, а вас там... Не записано. И раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано на сожжение огню. Вот вы видите, вот этот высокомерный, конец его. Потому что здесь очень большая связь с Откровением 12-й, 13-й главы, потому что и там о звере сказано. Но мы будем это подробно потом. Сейчас я только общий обзор даю. «И у прочих зверей отнята власть их, продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, подведен был к нему. И ему дана власть, слава, царство, чтобы все народы, племена, языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих, спросил у него». Потому что на этом видение как бы заканчивается. Все заканчивается тем, что сын человеческий, ему вся власть дана, все народы, все владычество. Этим заканчивается видение Даниила. Но потом смущенный Даниил спрашивает, что это такое, 16 стих. «К одному из предстоящих спросил об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых из четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего, будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех, очень страшен, с зубами железными, когтями медными, пожирал, сокрушал, остатки попирал ногами. О десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рок вел брань со святыми и превозмогал их. Вот это главное занятие будет, последнее вот этого рога. Брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей». Какое-то объединение этих 10 царств, которые будут представлять как одно царство. В связи с появлением этого зверя произойдет сокрушение этих 3 рогов. И против Всевышнего будут произносить слова, угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи, отнимут у них власть, у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Родные мои, это наши времена, это последние времена. Один из вопросов, которые были заданы премьер-министру Путину, когда он уже закончил, вы знаете, недавно у него 4-часовой был ответ на вопросы. И один из вопросов, когда уже все закончилось, знаете, журналисты какой задали вопрос? Правда ли, что в 2012 году будет конец света? Вы понимаете, уже у людей это вот нагнетение этого конца. Посмотрите, на таком уровне, да, больше вопросов нету. Есть уже до него этот вопрос, когда же этот конец света? Действительно, мир стремительно меняется. Мы видим, как шаги действительно Христа слышны. Итак, 4 империи. Последняя империя — Римская империя. Из нее выходит этот зверь. И дальше. Объединение неких 10 государств. Кстати говоря, у нас тут избран недавно уже первый президент, да, Европейского Союза. Это интересно. Ну так, ладно. Теперь меня интересует 24 стих. 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей. После них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей. И против Всевышнего будет произносить слова, угнетать святых Всевышнего. И тут мы читаем, у них праздничные времена, захочет отменить закон, они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени. Откровение 12 глава, 14 стих. Даны были жене 2 крыла большие, большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, там питалось продолжение времени, времен, полувремени. А в начале этой главы объясняется, сколько она должна там находиться. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Итак, 1260 дней. И ниже объясняется в 14 стихе, что это время и полувремя. Дальше у нас есть еще 13 глава, 5 стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо, богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Это все одна и та же дата. Время и полувремя – 42 месяца, 3,5 года. И еще вы найдете в тексте 1260 дней. Вот это все речь идет об одном. Комментарии в этом смысле – они не противоречат друг другу, они по времени просто складываются так, что это время полувремя или 3,5 года, 1260, выпадают на осквернение Антиохом Епифаном Иерусалимского храма. Действительно, 3,5 года, когда он осквернил Антиох Епифан Иерусалимский храм. Это время же выпадает уже позднее, на разрушение Титом храма. Это уже в 70-м году, когда был полностью разрушен храм. Некоторые комментаторы не противоречат тому, по времени идут дальше, что здесь захват римским папой вообще церкви и объявление себя наместником. То есть все это символы, как бы предвещающие великую скорбь. А есть еще один из комментариев на этот 25 стих. «Когда на месте Иерусалимского храма было начато строительство мечети, купол скалы так называется, в 687 году нашей эры, если к этому времени прибавить 1260 лет, а некоторые, ссылаясь на книгу чисел, у Бога один день как тысяча лет и тысячу лет как один день, и приравнивают день к году, то если прибавить к 687 году 1260 лет, то получается 1947 год объявление Израиля государством. Все, я думаю, что это какие-то не случайные совпадения, которые имеют место быть. Мы не можем прийти сейчас вот к одному точному знаменателю, вот в каком году так вот будет. Вы помните, как Даниила смущали эти видения, и как он болел, и как он у самих ангелов спрашивал, что это. Но мы должны здесь понять главное, что события развиваются, мы видим, вокруг Святой Земли. Да и вся история вообще-то, вся мировая история всех государств и империй, в конечном итоге все взоры туда. Так вот, события развиваются вокруг Святой Земли. И мы живем как раз в то время, в последнее время, когда этот рог, на которого все будут смотреть с восхищением, а мы с вами будем проходить 13 главу Откровения и 12, когда он будет очень даже, вы знаете, внешне во всем чуть ли не походить на Иисуса Христа, потому что он будет и с ранами Христа, и с чудесами Христа. Вы знаете, он даже вот умрет и воскреснет, как Христос. Вот такое будет обольщение для народов, для людей, чтобы привлечь к себе. И только потом он во всей своей мощи покажет всю ненависть ко святым Всевышнего. И в этой главе мы особенно видим эту тему столкновения вот этого нечестивого рога с церковью и со святыми Всевышнего. И мы видим, что у него даже какой-то успех будет. Кажется, он даже преодолевать их будет. Но тут мы видим, как Господь проявляет свою силу, заканчивается тем, рог вел брань со святыми, превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями. Суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Сегодня в проповеди мы слышали, как мы там туда зайдем и будем заглядывать там, как мы там удостоились, нет там. Вы посмотрите, как видит нас Господь, что он дал суд святым. Итак, 7 глава Даниила. О будущих временах. Даниил видит начало от вавилонского пленения, когда он оказался в 605 году, до самых последних дней. И мы видим, что исторические факты подтверждают, действительно, даже дни и годы совпадают, понимаете, и со сквернением храма, и с уничтожением храма, и захватом церкви в одни руки, и с тем с землей, которая была объявлена уже в наше время. И я думаю, что эти пророчества, они могут в одном стихе касаться многих пластов. Сбудется это последнее пророчество о пришествии Иисуса Христа, когда мы прочитали «Придет ветхий днями, и придет Сын Человеческий, воссядут судьи и раскроются книги». Будем жить этими пророчествами, пусть это будет в нашем сердце, вострепещет наш дух, что это для нас написано, что мы живем тогда, когда действительно исполняется это. Мы видим соединение этих государств. Сегодня их больше, завтра, может быть, меньше, но мы знаем, что когда придет последний рог, их будет 10. Какое-то столкновение будет, когда эти 3 падут. Для чего нам написал это Даниил? Значит, он хочет ободрить нас, что царство, все царства падут, а будет царство Бога, и что история в руках Бога, и что Бог делает историю. Ну, а мы с вами будем послушны Ему и будем в числе тех святых, которых Господь призвал возвещать Евангелие, и с тем, чтобы мы ничего не боялись, но были готовы к пришествию Христа. Так к брани надо готовиться, потому что он будет вести брань со святыми. И поэтому в Ефесянам сказано: наша брань не против крови и плоти, а против кого брань? Сил, начальств, мироправителей каких? Тьмы века сего. И там сказано о том вооружении, на которое мы должны одеться. Во что? Шлем спасения, щит веры, меч Слова Божия, ноги в готовность благовествовать мир. Вот пояс истины. Вот чем мы должны подготовиться. Броня праведности, чтобы быть готовыми к этой брани. Описание нас предупреждает, что будет эта великая брань. И она направлена на святых. Святые, готовы ли мы? Пусть Господь благословит нас быть всегда во всеоружии. Богу слава. Аминь.